«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Три характеристики Божьей благодати, которая сильна, которая превосходит наше разумение и которая сегодня возможна для того, чтобы мы возрастали в ней. Вторая глава, Ефесянам с 1 стиха по 10, это наш главный текст. Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии, чтобы вы держали свою Библию открытой. Мы будем следить по тексту. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В первой главе апостол Павел говорил нам о том, что Бог сделал, каким образом Он облагодатствовал нас, Он запланировал наше спасение, Иисус Христос осуществил это, Он заплатил за это спасение, Дух Святой стал печатью этого спасения, запечатал нас, и присутствие Духа Святого в нашей жизни является этой гарантией спасения. Апостол Павел позже в первой главе, он молится и говорит: «Я молюсь, чтобы Бог славы, чтобы Он открыл ваши глаза, чтобы вы увидели то, что уже у вас есть». Это необычная молитва, которую некогда некто назвал, это молитва о том, что уже есть. Чтобы Бог открыл нам глаза, чтобы мы увидели, что у нас уже есть. Во второй главе апостол Павел продолжает говорить о силе Божьей благодати, и говорит следующее. Вот таким образом Бог каждого из нас индивидуально взял, изменил, возродил, сделал нас своими для того, чтобы мы могли быть инструментами Его благодати в этом мире. Но смотрите, как Он это делает. Я хочу сегодня вам показать, друзья, три истины о Божьей благодати в этом тексте, которые помогут каждому из нас укрепляться в благодати и сегодня действительно петь сердцем, петь душою, петь всем своим умом, всем своим телом, петь Господу: «Ты мой Искупитель, меня слабого возлюбил». В первую очередь, мы посмотрим с вами на необходимость Божьей благодати. Во-вторых, мы посмотрим с вами на неотразимость Божьей благодати. И в-третьих, мы посмотрим с вами на неповторимость Божьей благодати. Первое – необходимость Божьей благодати. Первых три стиха на самом деле, друзья, являются величайшим откровением. Первых три стиха, они рисуют очень черную, очень мрачную картину о том, кто есть человек. Бог ставит в этих трех стихах диагноз. Диагноз каждого человека, кто находится вне благодати. Эти три стиха еще раз подтверждают нам богодухновенность Священного Писания, потому что таким мрачным и ужасным человека мог изобразить только тот, кто действительно знает его. Человек никогда сам не мог и не хотел бы написать о себе такие вещи. Сегодня человек находится в многогранных поисках самого себя. Он пытается проникнуть в потаенные уголки своей души. Он пытается задавать себе вопросы и никак не может толком ответить на один из них, который самый главный. Кто же я? Каков я? И чем дальше, тем больше он запутывается в ответах. Одни говорят, что человек немного приболел, и если ему помочь немножко, он сможет нормально себя вести. Сегодня диагнозы психологов растут не по дням, а по часам. Буквально недавно еще один я услышал есть, называется seasonal affective disorder, сезонный disorder или беспорядок, или holiday disorder. Сегодня врачи пытаются дать диагноз человеку, помочь ему, как правильно справляться. Они дают, предлагают свою терапию, предлагают свои методы, как можно избежать того или другого беспорядка в своей голове. Ницше, когда-то немецкий философ, утверждал, что христианство нуждается в болезни. Он писал следующее: в процедуре спасения оно сначала делает человека больным, а потом предлагает ему средства лечения. Но Ницше и подобные ему глубоко ошибались. Подобные люди, как Ницше, ошибались, потому что Библия не делает человека греховным, она вскрывает его суть, она открывает его природу, она открывает ему его настоящую, его внутреннюю реальность, снимает маску и показывает, каким на самом деле является человек в глазах всеведущего святого Бога. Итак, Писание дает нам единственный верный критерий. Ни Сократ, ни Эйнштейн, ни Ницше, ни Фрейд, Зигмунд Фрейд не знают и не могут объяснить природу, суть человека. Ее знает только Бог. И эти три стиха, друзья, являются величайшим откровением для каждого из нас. Многие люди говорят: а я не чувствую, что я таков. Вопрос идет не в чувствах, не в интуициях, и не в том, что говорит другой человек, а в том, что говорит Бог, и это нужно принять верою. И просить, чтобы Бог открыл мне, увидел мрачность этих трех стихов. Это состояние каждого человека говорит о том, что он нуждается в благодати. Три характеристики этого человека я хотел бы отметить вместе с вами. В первом и втором, в третьем стихе. В первом он говорит: мертвые для Бога. Во втором стихе он говорит: сыны противления. И в третьем стихе он называет их чадами гнева. Там очень много разных деталей, но эти три я хотел бы отметить сегодня. В первую очередь апостол Павел говорит, что каждый из нас, тот, кто сегодня рожден свыше, должен опять и опять проникаться той мыслью, той истиной о том, откуда Бог вытащил меня. Эта истина о том, где я был раньше, должна отрезвлять меня, должна делать благодать более желанной, более необходимой, более славной. Апостол Павел говорит, что люди, они были мертвы. Это духовное состояние каждого человека, кто приходит в этот мир. Это не значит быть проболевшим, это значит быть отторженным, отрезанным, отделенным от Бога, от общения с Ним. Это значит быть ходячим мертвецом. Что я имею в виду? Хоть он и живой физически, он очень мертвый, мертвый духовно, духовно для Бога. Или будучи мертвым, он очень живой, он очень активный, у него очень много греховных дел. Этот парадокс, который здесь использует апостол Павел, для того, чтобы мы увидели, насколько ненормально это состояние быть мертвым, мертвым духовно для Бога. Что делает его мертвым? Не потому, что он грешит и делает преступления. Мы читаем здесь: он мертвым по преступлениям и грехам вашим, а наоборот, потому что он мертв, потому он грешит. Вот в чем проблема. Апостол Павел показывает, что первая проблема, почему нужна была именно благодать Божия, человек находится в этом страшном состоянии. Он мертв. Он мертв для Божьего Слова, он мертв и не слышит Божьего голоса, он не понимает Бога, он не понимает своей истинной нужды, он не реагирует на то, что Бог говорит, он не имеет аппетита к Богу, к духовным вещам. Он не слышит, он не способен угодить Богу, он не чувствует боли, он не думает, он не ходит, он не боится Бога. Это мертвый человек. Он может быть очень активным, он может очень много делать, но он остается мертвым для Бога. Почему он мертв? Потому что на самом деле, когда-то, однажды, он сам решил стать Богом. Мы знаем эту историю грехопадения в Бытие, 3 глава. И обольщение в 3 главе состояло в том, что человек как творение решил быть сам Богом, в чем есть суть греха. Вот почему он стал мертв. Преступления и грехи на самом деле являются выражением этой мертвости. Слово «преступление», кстати, вот эти два слова «преступление» и «грехи» на самом деле не являются просто-напросто одно и то же. Эти два слова показывают разные аспекты греха. Преступление – это не просто ошибка или недостатки, это сознательный, намеренный, неправильный шаг противления Божьей воле, который Он обозначил в Своем Слове. Это когда человек делает то, что он не должен делать, что есть правонарушением, преступлением известной черты. Он переступает за линию. Преступление – это и означает. Грех же, хамартия, значит не попасть в цель или промахнуться. Это когда мы не делаем и не живем, для чего были созданы, то есть для славы Божьей. Как об этом и писал Павел в Римлянам 3:23, все согрешили и лишены славы Божьей, перестали славить Бога, не ценят славы Бога, не стремятся к славе Бога. Опять этот текст говорит о том, что мертвость на самом деле говорит о полной испорченности. Степень греха может отличаться у каждого человека, но испорчена вся внутренность. Однажды один из теологов церкви, Ансельм Кентерберийский, в XI веке дал очень удачное определение греху. Это лишить Бога того, на что Он имеет полное право, то есть обокрасть Его и оскорбить Его. Вот что значит быть грешником. Обкрадывать, не давать Богу то, что Он достоин и достоин от всей нашей души, всеми нашими силами, от всего нашего сердца. Мы читаем здесь, в этом одном стихе, что каждое движение неверующего, оно выражает его мертвость к Богу. Даже добрые дела, которые делает мертвый духовно человек, не являются ничем добрым в глазах Божьих и не имеют никакого основания для спасения и не могут быть. Что же нужно такому мертвому человеку? Мертвому что нужно? Ему нужна жизнь. Но это еще не все. Без Христа мы были и враги Богу. Во втором стихе он говорит, в которых вы некогда жили. Вы были, вы жили, вы поступали, вы ходили. В этих грехах и преступлениях это была ваша направленность, это был ваш стиль жизни, это была ваша жизнь. В этом вы находили удовольствие. И он перечисляет здесь и в конце говорит, вы были сыны противления. Смотрите, что он здесь говорит во втором стихе. Вместе со мной посмотрите, пожалуйста, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Первый враг каждого человека – это сам мир, обычаи мира, традиции мира. Мы находим эту характеристику здесь. Мы являемся врагами, сынами противления. Это указывает на главную характеристику всей жизни. Во всем, что человек делает, даже включая его добрые дела, если он делает их без Христа, если он делает их без благодати, они всего лишь являются выражением враждебности Богу. В которых вы некогда жили по обычаю мира, говорит о том, что поведение и жизнь людей – была не только мертвой, но и негодной, бунтарской, направленной против Бога. Ведь это и есть мир. Мир – это общество, которое устраивает свою жизнь, структурную жизнь для того, чтобы жить без Бога. Оправдывает это разными методами. Эти люди, говорит апостол Павел, и мы с вами жили по философии, традициям, ценностям, приоритетам этого мира. Мир, обычаи, традиции, ценности были нормой, критерией. Иакова 4 глава 4 стих помогает нам еще раз увидеть, что это действительно не только Павел говорит, это говорит об этом весь Новый Завет, все Писание. Иакова 4:4 мы читаем «прелюбодеи и прелюбодейцы». И здесь не идет речь о людях, которые извращают половые отношения. Здесь идет, включая их, о всех людях, которые не любят Господа. Свою любовь они отдают чему-то еще. Поэтому Библия называет прелюбодеи и прелюбодейцы. Разве не знаете, что дружба с миром – вот что делает человека прелюбодеем в глазах Божьих? Что дружба с миром – есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Но когда мы читаем ближе, апостол Павел говорит не только по обычаю этого мира, он дальше продолжает, говорит, по воле князя, господствующего в воздухе, и как будто бы ставит знак уравнения, говорит, что жить по обычаям мира, это значит быть в плену, быть рабом, исполнять жизнь и волю самого дьявола. Оказывается, жить просто по-мирски, как другие, это не просто безобидное дело, это не частное дело. На самом деле человек, который живет по обычаю мира, он живет по воле князя, по воле самого сатаны. Его жизнь является выражением воли дьявола. И апостол Павел хочет, чтобы мы сегодня услышали, друзья, что мы были когда-то, если вы сегодня рожденные свыше, когда-то мы были в лапах сатаны, мы исполняли его волю, и нас, мы жили, как будто бы нас вели. Мы даже не понимали этого. И в этом, кстати, видели даже свободу. И в этом видели удовольствие. Насколько дьявол, он обманывает и сегодня. Конечно же, это не означает, что каждый неверующий одержим сатаной или что он живет в них. но не зная, они находятся под его влиянием. Каким образом сегодня дьявол влияет на мир? Каким образом сегодня он может влиять и на тех, кто Божий? 2 Коринфянам 4 глава 3-4 стих мы читаем о том, что самое главное делает дьявол. Если же и закрыто благовествование наше, то есть если закрыто Евангелие, если человек не видит благой вести в Боге, смотрите, какая причина, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы. Вот что делает князь этого мира. Он ослепляет ум настолько, что грех, преступление и все обычаи мира становятся той водой, в которой рыба хочет жить, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ невидимого. Бунт против Бога выражался жизнью согласно критериям мира, критериям самого дьявола. Он был первый бунтарь, он был первый противник Бога, который захотел иметь равное положение с Богом, за что и был низвергнут с неба. И он сейчас, друзья, занят именно этим во всем мире, чтобы подогревать в людях бунтарский дух через слепоту. Бунтарский дух против святого, чистого, праведного, Божьего. Это еще одна причина, почему нужна была благодать Божья. Мы были мертвые в наших грехах и преступлениях, и мы жили как враги, сыны противления. И это противление, оно возбуждалось в том, что мы, возможно, были даже безразличны к Богу. Безразличие к Богу, друзья, тоже является самым опасным, наверное, является опасным видом бунтарства. В 3 стихе апостол Павел говорит о том, что мы были погибающие, между которыми и мы все, и теперь он причисляет себя и иудеев, язычники, иудеи, включая Павла, он говорит, и теперь между которыми и мы все жили некогда. Какое это славное слово для сегодня, для многих из нас, если не для всех. Мы некогда жили так, мы некогда пребывали в этом болоте, мы некогда были там, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Первый враг, который является врагом нашей души, это весь мир. Второе, сам дьявол. Но в 3 стихе говорится о том, что наша плоть, наша природа на самом деле является врагом нашей души. Погибающие. Павел говорит, что ефесяне были чадами гнева. Это очень важная фраза, которая показывает участь, которая нависала над всеми ними. Плотские похоти, желания плоти и помыслы. Если похоть – это самые сильные склонности, увлечения, привязанности, желание – это стремление к чему-либо, направление сердца всей жизни, помыслы, различные фантазии, иллюзии, грезы, мечтания, нереальные вещи. Это все погружало во тьму. Иисус Христос об этом говорит в Иоанна 3:36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть гнев Божий уже пребывает на том, что человек, или в том выражается, что человек продолжает жить своими путями. Это печальный диагноз, друзья. Он не раз показывает для нас во всем послании и во всем Новом Завете. Для чего? Для чего, друзья? Чтобы мы опять увидев, кто мы есть, чтобы мы увидели, где мы теперь сейчас. Посмотрите, в этой же, во второй главе, 11-12 стих. Мы находим здесь единственное повеление во всех трех главах Ефесяна. Там написано следующее. Итак, помните, это единственное повеление, которое мы находим в трех главах, в первых трех главах. Помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Он говорит, помните, кем вы были. И смотрите, даже если вы посмотрите сейчас в свой текст, в два раза больше апостол Павел пишет о том, кем они были. И потом в одном стихе он пишет, а теперь во Христе Иисусе, вы бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Только тогда мы начнем понимать, друзья, где мы находимся и сколько стоит благодать Божья к нам. И дорожить ею, и желать возрастать в ней, когда мы увидим, откуда Бог вытащил нас. В 4 главе мы читаем 17 стих и ниже. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Опять апостол Павел показывает, прежде чем перейти к тому, чтобы учить их жизни, он говорит, вот смотрите, кем вы были, не поступайте так. Это было в мире, это было некогда. Суетный ум, помраченный разум, отчужденность от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Почему нам, друзья, сегодня нужно знать об этом? Для того, чтобы мы увидели, что такого мерзкого человека, такого негодного, на самом деле не может изменить сам человек, не может изменить другой человек, даже самый лучший человек не может изменить. Нужна сверхъестественная сила. И вот почему эти три стиха, друзья, прежде чем говорить о благодати дальше, апостол Павел хочет, чтобы мы сегодня увидели наше мрачное прошлое. А может быть, сегодня в зале, может быть, сегодня в нашем собрании есть те, кто еще находится в этом мрачном. И, может быть, это не ваше прошлое, а ваше настоящее. Дорогой друг, ты сегодня на этом собрании, чтобы услышать, что диагноз, который Бог ставит сегодня для твоего сердца, это верный диагноз. Этот диагноз нужно принять верою и пасть сегодня к ногам Христа и черпать из Его рук, черпать из Его слова ту благодать, которую Он имеет сегодня для твоей души. Сегодня это день спасения для того, чтобы благодать наполнила твою жизнь, чтобы Бог облагодатствовал тебя. И, возможно, сегодня, если среди нас есть такие люди, я хочу, чтобы вы вместе сегодня с Петром сказали «довольно», чтобы вы прочертили эту черту, сказали «довольно жить по своим похотям, довольно жить по своим желаниям». Сегодня Господь хочет наполнить вас своей благодатью. Она намного лучше, она освобождает, она оживляет, она дает настоящую жизнь. Ты просто не знаешь ее, поэтому тебе нужно бежать к ней, просить у Бога, чтобы Он наполнил и облагодатствовал тебе этой благодатью. И тот, кто однажды вкусил благодать Христа, он никогда не будет возвращаться обратно, друзья. Не будет обращаться в помои своей греховной, грязной жизни. Потому что тот, кто увидел славу Сына, он всегда будет восхищаться и расти в этом удовлетворении, в благодатью. Если среди нас есть такой человек, я хочу, чтобы ты услышал, дорогой друг. Довольно тебе жить в этом состоянии. Довольно, пусть сегодня станет эта мрачная картина, станет твоим прошлым. А для нас, кто сегодня знает Господа, пусть это еще раз напомнит ту ужасную картину, которую мы однажды были главными героями в этой картине. В 4 стихе мы видим вторую очень важную характеристику благодати. Первые три стиха показывают нам, что необходима благодать, крайне необходима благодать. Человек сам не может изменить себя. С 4 по 9 я назвал это, суммировал это одной характеристикой. Здесь апостол Павел показывает нам Бога. Показывает Бога, который совершает над нами что-то. Бог является главным действующим лицом здесь. И нам нужно быть верным тексту, чтобы остаться именно в этом. Благодать эта, о которой здесь говорит апостол Павел, я ее назвал неотразимая благодать. Это благодать, когда приходит в жизнь человека, человек не может просто-напросто сказать «нет». Когда Бог открывает сердце человеку, когда Бог открывает свою славу человеку греховному в своих пороках, в своих грехах и преступлениях, этот человек просто не может сказать «нет». Поэтому я хочу сегодня, друзья, показать несколько очень важных аргументов, а именно характеристик Бога. Потому что именно Бог и является неотразимой благодатью. Только потому, что сегодня Бог не проповедуется таким, каким Он открывается в Библии, сегодня люди мало знают благодати. Мало укрепляются в благодати. Они фокусируют свое внимание на себе. И эта благодать, друзья, она должна избавить нас от субъективизма. Эта благодать, она должна избавить от нашего фокуса на себя. Эта благодать может сегодня нас избавить от легализма. И эта благодать избавит нас от самоосуждения. Сегодня своим взором нашего сердца нам нужно увидеть Господа в этом тексте. Потому что Он говорит: «Но Бог». И дальше объясняет, что этот Бог делает. Поэтому я хочу сегодня обратить ваше внимание в первую очередь на богоцентричность этого текста, который показывает, что наше спасение и всякая благодать, которая исходит из него, богоцентричная. Первое. Божья абсолютная суверенность. Это часть Евангелия. С этого начинается Евангелие. В русском языке нет этого союза. Там должен быть этот союз, который показывает бесконечный контраст. Но Бог, богатый милостью, но Бог. Вот эти два слова, но Бог, на самом деле должны там быть. Этот союз должен там быть. И вы должны его там поставить. Там написано, но Бог, богатый милостью. Смотрите, апостол Павел, прежде чем говорить о Боге, он рассказывает нам об ужасной картине нашего состояния без благодати. И теперь говорит, но Бог. Эти два слова Мартин Ллойд-Джонс говорил, что в этих двух словах содержится все Евангелие. Бог не остался равнодушен. Ему не было все равно. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня услышал, друзья, Богу не все равно, где мы. Он вмешался властно, Он вмешался авторитетно, и Он вмешался суверенно в нашу жизнь. 1 Коринфянам, 2 глава, несколько текстов. Я хочу вам показать, насколько важно для нас замечать вот эти два слова. 1 Коринфянам, 2 глава, 26-27 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны, много из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Но Бог избрал». Римлянам 5 глава 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Мы были еще грешниками, но Бог вмешался». Но это не только в Новом Завете. Бытие 50 глава 20 стих. Мы читаем опять то же самое слово, словосочетание. Иосиф отвечает своим братьям, говорит, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». Смотрите, друзья, я мертвый в грехах, преступлениях. Я действительно являюсь врагом Богу. Я действительно являюсь сыном или чадом гнева, но Бог является Евангелием. В предыдущих этих трех стихах Павел показывает состояние не для того, чтобы вызвать в нас сожаление, но чтобы приоткрыть для нас занавес на духовную реальность. Человек заслуживает справедливого вечного отлучения от Бога и его непрерывно бесконечного наказания. Человек ничем, ни в чем не мог помочь Богу в своем спасении, расположить каким-то образом Бога к себе. Он разбит грехом, парализован, поражен грехом, пропитан безразличием и равнодушием, враждой и противлением к Богу. Но независимо от этого, Бог решает поступить по-другому. Но Бог, Его независимость, Его суверенность в спасении достойна сегодня нашего внимания, друзья, достойна нашего сердца, нашего восхищения. Именно Его абсолютная суверенная инициатива делает благодать неотразимой. Бог независим от нас и в спасении. Если Он был независим от нас в творении физического мира, то тем более в духовном спасении Он не ждал, Он не спрашивал разрешения у нас. Он спасает, когда хочет, как хочет, кого хочет, и Сам решает, почему Он делает то, что Он делает, и как Он это делает. Несколько текстов из Ветхого Завета, которые показывают нам, что это не просто доктрина Нового Завета. Исаия 43:25. Смотрите, что Исаия говорит. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Я сам изглаживаю преступления твои». Исаия 48:9. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Другими словами, Бог является автором Альфой и Омегой всего нашего спасения. За Ним первое слово, за Ним и ни за кем другим, друзья, последнее слово в нашем спасении. Он призывает суверенно, Он суверенно поддерживает в нас желание спасаться от этого рода. Он суверенно и заканчивает его. Он же властно и скажет многим, которые в один день будут говорить: «Господи, Господи», Он скажет властно и суверенно: «Я никогда не знал вас». Клайв Льюис однажды в одной из своих книг написал следующим образом о свободе Бога. «Свобода Бога состоит в том факте, что никакая причина, помимо Него самого, не лежит в основе Его актов, Его действий, и никакое внешнее препятствие им не противостоит, что Его собственная благость есть корень, из которого они все произрастают, а Его собственное всемогущество является воздухом, в котором все они цветут. Бог все совершает, как Ему угодно, и в процессе нашего спасения апостол Павел говорит: хоть мы и были мертвы, хоть мы и были враги, хоть мы были сыны гнева, но Бог суверенным образом вмешался в нашу жизнь. Это делает благодать неотразимой. Второе. Божья бесконечная милость. Мы видим здесь: Бог богатый милостью. Богатый милостью. Это два слова. Эти два слова говорят о том, что Бог не просто милует только немножко. И нам действительно нужно много милости. Спасение грешника мог совершить бесконечно милостивый Бог. Апостол Павел потому и останавливает наше внимание словами «богатый милостью». Это милость, которая не имеет границ. Это милость, которая преодолевает все преграды и покрывает все грехи. Только она может преодолеть гнусность и мерзость, тиранию, власть, бесконечную греховность. Почему это, друзья, нужно сегодня знать? Почему нам нужно сегодня обратить на это внимание? Бог богатый милостью. Его богатство ни с чем не сравнимо. Но мой грех имеет бесконечные последствия. Он требует Божьего вечного, бесконечного возмездия. Еще раз. Поскольку Бог бесконечен, нам нужно всегда об этом говорить, друзья, и останавливаться на этом. Поскольку Он бесконечно свят. Мой грех имеет бесконечные последствия. Его гнев таким образом не сравним с гневом моим, капризным, очень субъективным. Его гнев не сравним с силой, глубиной, масштабами. Человеческий гнев в большинстве случаев произволен, не сдержан. Божественный всегда обоснован, контролируем. Божий всегда непрекращающийся антагонизм, вызванный исключительно пороком, выражающийся в осуждении этого порока. Бог ненавидит грех. Друзья, но здесь проблема одна. Сколько бы мы ни изучали грех, мы не до конца всегда поймем его. Мы не до конца поймем святость Божью. Вы знаете, почему Бог действительно должен был наказать Иисуса Христа, Сына Своего Бога? Почему Он должен был наказать Его? Потому что только один человек, Бога-человек, мог понять масштабы святости Божьей. И Он один мог понять, насколько необходимо наказание. Это должно было быть бесконечное наказание. Это можно сравнить, друзья, с иллюстрацией, простой иллюстрацией. Наказывая ребенка и не объясняя ему, или объясняя так, чтобы он не понял, наказание перестает быть действенным. Если я наказываю ребенка, и он этого не понимает, за что я его наказал, это наказание ничего не совершает. Это наказание ни к чему не приводит. Сколько бы Бог ни наказывал нас, мы до конца, не понимая Его, не сможем до конца понять, за что Он нас наказывает. Мы можем где-то слышать, где-то понимать, но мы не сможем до конца видеть и осознавать это. Поэтому один Бог мог понимать святость Божью, мог понимать ужас греха, и Он один мог взять на Себя все наказание. Божья бесконечная милость. Его милость нам нужна не только для покаяния и прощения, она нужна нам для ежедневного преображения и на тот час, самый трепетный час, друзья, когда мы встретимся с Ним. Бог богатый милостью. Его бесконечная милость делает благодать неотразимой. Вот почему нам нужно изучать Слово Божие и истину о нашем милосердном Боге. Мы также видим здесь, апостол Павел говорит: Бог, богатый милостью по своей великой любви, У Бога, друзья, великая любовь. Читая внимательно, мы обращаем внимание здесь на некоторые слова, такие как любовь, благость, благодать. На первый взгляд они кажутся как будто бы взаимозаменяемыми терминами. На самом деле нет. Милость – это когда Бог не делает для меня то, что Он должен был сделать. Любовь или благодать – это то, что Бог сделал для меня, что не должен был делать. Еще раз, милость – это когда Бог не делает для меня то, что я заслуживаю, не наказывает меня и возлагает наказание на своего сына. Любовь же Его и благость Его, Его благодать – это то, что Он делает, несмотря на то, что я этого не заслуживаю. И он не должен был этого делать. И вот теперь апостол Павел говорит, но Бог, который богат милостью по своей великой любви, которая превосходит своими качествами, масштабами, ценностями. Это любовь, это решение, мотивация сделать и дать нам то, чего мы не заслуживаем. Насчет этого Павел говорил, что мы заслуживаем лишь одного наказания. Но любовь Божья – это решение дать нам что-то самое лучшее, самое хорошее, самое доброе. И этим является наивысшее благо, является сам Господь. В этом же послании, прочитайте вместе со мной Ефесянам 3:18. Апостол Павел пишет несколько слов, употребляя, чтобы показать нам масштабы этой любви. Ефесянам 3:18, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Смотрите, что он говорит. Любовь Христова, она не имеет границ. Она не имеет масштабов, которые бы могли бы нам вложиться в наш разум. Его любовь, именно эта любовь, делает на самом деле благодать неотразимой. В своей же книге Льюис пишет, книга эта «Боль», он пишет следующее. Любовь может терпеть, и любовь может прощать, но любовь никогда не примирится с недостойным любви предметом. Бог, который есть любовь, никогда поэтому не примирится с грехом, ибо сам по себе грех не способен к перемене, но он может примириться с вашей личностью, потому что ее можно возродить. Вот каким образом, друзья, сегодня Бог делает свою благодать неотразимой для тех, кого Он избирает, кому Он показывает свою славу. Четвертое, мы видим, что делает еще неотразимое. В пятом стихе – Божья безграничная сила. Смотрите, апостол Павел пишет дальше и говорит, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Все вот эти фразы, о которых он здесь говорит, он специально их использует, чтобы показать еще раз контраст. Вроде бы, апостол Павел, ты уже достаточно сказал нам о мертвости. Но здесь он обратно берет и показывает. И нас, мертвых, он оживотворил. И нас, мертвых, он оживотворил. И тем самым показывает Божью бесконечную силу, безграничную силу. Для того, чтобы мертвого воскресить, нужна действительно только сила Божья. Мы были мертвы по преступлениям нашим, и текст вторит нам опять и опять и говорит, что Бог оживляет нас. Наш разум способен привыкать к этим истинам. Поэтому Павел и молился, чтобы Бог открыл глаза сердца нашего. Ефесянам в первой главе мы читаем 19-20 стих. Он молится о том, чтобы мы познали надежду призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. И теперь он пишет, и как безмерно величие могущества Его в нас. Смотрите, зачем это могущество нужно. Верующих по действию державной силы Его. То есть для того, чтобы уверовать, нужна была бы проявиться могущество Божие, Его сила, державная сила, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Его на небесах. Итак, Бог тем же самым, той же самой силой, которую Он воскресил Христа, той же самой силой Он воскрешает нас, мертвых. И действительно, такая сила делает благодать неотразимой, непреодолимой. Или в английском языке это называется irresistible grace. Это благодать, которую любой человек, к которому прикасается Господь, не сможет противостоять. Действительно, эта сила необходима, чтобы воскресить нас из мертвых. В шестом стихе мы видим Божью мудрость. Смотрите, «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Фраза «во Христе Иисусе» апостол Павел очень много использует раз. И он этим самым показывает, что это была Божья мудрость. Представьте себе, друзья, Бог мог нас спасти самыми разными путями. Ведь Он же Бог, у которого нет границ для Его разума, для Его идей, для Его творчества. Он мог бы нас спасти прямо там же, в Едемском саду. Он мог бы нас спасти намного раньше. Но Он именно избирает этот путь, потому что в этом пути является больше всего Его мудрость. Его мудрость, Божья мудрость в 6 стихе выражается в том, что Он соединяет нас со Христом. Он соединяет нас, и это истина, которую мы должны понимать. Эта фраза хоть часто повторяется, но она повторяется с целью, чтобы мы могли увидеть еще раз только в нашем единстве со Христом. Смотрите, что Он сделал. В русском языке этого не видно, но апостол Павел использует в греческом языке приставку «со». «Со оживотворил со Христом», «со воскресил с Ним», «со посадил на небесах во Христе Иисусе». Оживил, то есть Он возродил нас, воскресил, относится не только к тому, что Он привел нас к жизни, но что Он открыл для нас небо. И теперь вместе со Христом мы вознесены, и теперь мы там с Ним на небесах. И уже посадил. Прошлого времени глагол, который указывает на то, что это действие в глазах Божьих уже завершено. И этим самым Он показывает непреодолимую благодать, неотразимую благодать, которую не может отразить логика, разум, чувства или грех, или что бы это ни было. Это благодать, которую Бог показывает в своей мудрости. Бог сотворил, друзья, спасение прежде сотворения мира. И мир же существует для того, чтобы в этом раскрылась слава Божья. Божья мудрость в том, что Он соединил нас во Христе, вместе с Ним Он оживил, вместе с Ним нас оживил, и вместе с Ним Он нас посадил уже на небесах. И те, кто Его на самом деле должны понимать эту истину и славить Господа за Его мудрость. Его мудрость делает действительно неотразимой Его благодать. В одной из своих работ Джонатан Эдвардс однажды писал о мудрости Божией, которую он явил в спасении. Он писал следующее: «Подумал об избрании той личности, которой было предназначено быть нашим искупителем. Когда Бог задумал искупление человечества, Его великая мудрость проявилась в Его выборе Своего собственного единородного Сына для осуществления этой задачи». Я хотел бы несколько, просто напомнить, несколько моментов. В чем мудрость Божия? Почему именно Христос? В первую очередь Он говорит, потому что личность Христа обладала божественными качествами, и спасение должен был совершить только Бог, только тот, кто обладает божественными качествами. Мы соединены со Христом, который на самом деле бесконечно свят, и никто не мог удалить бесконечное зло греха, кроме того, кто сам был бесконечно удален и противоположен греху. Он является бесконечно достойной и славной личностью, Он является бесконечно сильной и мудрой личностью, потому что дело спасения мог совершить только Бог Иисус Христос. Он является бесконечно дорогой личностью для Бога. Почему? Потому что Бог, Отец, можно сказать, не чаял души в Боге Сыне. Только Бог Сын мог совершить эту задачу спасения моей души. Бог Иисус Христос должен был обладать абсолютной властью, потому что только Он, тот, кто обладает такой властью, мог совершить победу над злом и над грехом. Он должен был бесконечную иметь милость и любовь, потому что никто другой не может совершить это трудное дело. Это крайне необходимо. Мудрость Божия проявилась именно в том, что Он избрал, и единственный, кто мог на самом деле совершить спасение, был Сам Иисус Христос. Итак, мы видим, неотразимость этой благодати выражается в том, что Бог богат милостью, Он является суверенным Богом, у Него величайшая любовь, которая превосходит наше разумение. Он проявляет свою силу, возрождая нас, оживляет нас. Он показывает свою мудрость, друзья. В этом слава Бога. Он хочет, чтобы мы проникались этим. Но в 7 стихе Он еще хочет, чтобы мы знали, что делает благодать неотразимой. Божья вечная цель. Смотрите, в 7 стихе. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Знаете, что этот стих говорит, друзья? Что у Бога столько благодати, что Ему потребуется вечность, чтобы нам ее открывать. У Него настолько благости для каждого из нас, для нашей души, что Ему потребуется век за веком, из поколения в поколение открывать Себя для нас. Он хочет, чтобы мы понимали, что в этом есть суть вечной жизни. Бог славен, и Он бесконечно славен. И мы хотим вместе являть, демонстрировать своей жизнью благодать, которую Он дал для нас. В 3 главе, 10 стихом, откройте вместе со мной, посмотрите, апостол Павел говорит, дабы ныне соделалось известную через церковь, то есть через нас, друзья, через церковь, через братьев и сестер, через нашу жизнь, смотрите что, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Другими словами, если это просто объяснить более практично, апостол Павел говорит, что через жизнь отдельных людей в этом мире открывается многоразличная, многогранная премудрость Божия. И ангелы, когда смотрят на поведение одного и того же человека, который был без благодати и теперь по благодати, они удивляются, как тот же самый Вася, или как тот же самый Петя, или как тот же самый Саша теперь действует совершенно иначе в той же самой ситуации. И ангелы не могут понять, потому что они никогда, те, которые с ним, у Бога, те, которые взывают свят, 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 ежесекундно, каждое мгновение, эти ангелы смотрят на жизнь, на парадокс, на контраст этой жизни, тех же людей, и они прославляют Господа. Вот о чем здесь говорится в этом стихе. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Именно об этом и говорит апостол Павел в 7 стихе. «Дабы явить в грядущих веках, то есть сейчас, век благодати, время благодати, и также в веках, которые будут после того, когда мы встретимся с Иисусом Христом там в вечности, чтобы явить, демонстрировать манифест благодать Христа, богатство Его благодати к нам». Это цель. Это цель, почему благодать Божия необходима сегодня для нас. Эта цель должна стоять перед нами ежедневно. И последнее. Бог дает нам также спасающую веру. Смотрите, 8-9 стих. Божья спасающая вера. И Он говорит, ибо благодатью вы спасены. Через веру. И это не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Посмотрите здесь, что апостол Павел хочет говорить. Вера, во-первых, не рождается во мне. Вера не рождается моими усилиями. Филиппийцам 1:29 мы читаем, потому что вам дано ради Христа не только веровать, дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. То есть вера – это дар, Бог дает веру, спасающую веру дает Он. Эта вера есть Божий дар, то есть способность видеть нужду, желание доверяться Богу. Эта вера не является делом в спасении, это всего лишь метод, как мы получаем спасение, принимаем его. И мы видим здесь, что вера на самом деле хвалится Богом. Это спасающая вера. Еще раз смотрите, эта вера не рождается, спасающая вера, она не рождается просто-напросто моими усилиями в сердце, ее дает Господь. Эта вера является Божьим даром. Это самый прекрасный дар, который мы можем иметь. Эта вера не является делом в спасении, и эта вера всегда будет хвалиться Господом. О чем и говорит апостол Павел Галатам 6:14. Я не желаю хвалиться, разве только Христом, Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Это вера, которая рождает в нас хвалу Богу. Друзья, с 4 по 9 стихи, очень кратенько, я хотел просто еще раз показать вам, друзья, что делает благодать неотразимой. Бог. Когда Он открывается в Своей славе нам, в Своей суверенности, в Своей независимости от нас, в Своей любви, в Своей милости, в Своей мудрости, как Он это делает, человек не может противостоять этому. Но и когда он видит, это тоже дар Божий. Бог дает верою принятие такого спасения. Итак, мы видим благодать в первую очередь. Она необходима, потому что мы мертвые враги и сыны гнева. Второе. Благодать – это неотразимо, потому что Бог в Своей славе, открываясь нам, делает нас способными, и Он один, принимать эту благодать. Но это еще не все. Эта благодать, друзья, она становится неповторимой. Что я имею в виду? Десятый стих звучит следующим образом. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Неповторимость этой благодати заключается в ее уникальности. И говоря о неповторимости, я хочу обратить ваше внимание на практический аспект благодати. Первых три стиха говорят о том, что мне необходима благодать, потому что изменить меня только Бог может. Следующие стихи с 4 по 9 Бог показывает, что Он один это делает. Но 10 стих показывает результат. Эта благодать теперь выражается в моей жизни, практическая, и это благодать, которую я сам тоже не могу воспроизвести. То есть, дела, о которых идет речь здесь, дела, о которых говорится здесь, являются делами не моими, а Божьими делами во мне и через меня. Обратите внимание еще раз на этот удивительный стих. Результат благодати, которая теперь проявляется и действует во мне. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Что делает эту благодать неповторимой? В первую очередь, новая природа. Дословно этот стих переводится следующим образом. Его мы являемся творением. Его мы являемся поэйма или шедевром. Его мы являемся деликатно изготовленным продуктом или прекрасной изюминкой. Бог это сам делает. Новая природа. Ефесянам 4:24 мы читаем. И облечься в нового человека, созданного по Богу. Каким образом? В праведности и святости истины. То есть истина, она делает возможным для меня быть праведным. Это новая природа, она откликается на то, что Бог говорит в Слове Своем. 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. В этом 10 стихе апостол Павел сначала говорит, смотрите, у вас теперь новая природа. Новая природа, она теперь говорит нет всему прошлому. Она говорит нет всем разным уловкам мира, плоти, дьявола и так далее. Теперь эта новая природа делает возможной эту благодать неподдельной выражать ее в своей жизни. Второе, мы видим новое предназначение, добрые дела. Это дела, которые угождают Богу. Что очень нужно отметить здесь, друзья? Бог предназначил нам исполнять. Опять, оригинальный текст говорит, дела, в которых Бог предназначил нам ходить. Даже после того, когда мы спасены по благодати, мы все равно нуждаемся в благодати для того, чтобы слышать дела Божьи, о которых Он говорит, и начинать их делать. Когда мы внимательно вообще изучаем послание Ефесянам, мы находим несколько раз это слово «ходили», «ходили», «ходили». Оно переводится как «живите» в Евангелии, вернее, в послании Ефесянам, «живите» или «поступайте». Но мы видим, их здесь есть 4 или 5. «Поступайте» в 4 глава 1 стих. «Поступайте достойно звания, в котором вы призваны». То есть «поступайте в единстве», «ходите в единстве». Дальше он говорит в 17 стихе «ходите в истине». В 5 главе он говорит «ходите в любви». 8 стих 5 главы «поступайте как чада света», то есть «ходите во свете». Итак, смотрите, «поступайте осторожно», 15 стих. «Ходите в мудрости». «Размышляйте о том, что Божье», «ищите, что Божье» и так далее. Что апостол Павел на самом деле показывает, друзья, еще раз? Что благодать, третья характеристика благодати, она неповторима в том плане, что я не могу подделать ее. Я не могу дать еще какую-то подмену ей. Благодать, которую дает для нас Господь, она открыта уже в Слове Божьем. Это то, что Бог хочет, чтобы мы исполняли, и исполняя, мы становимся инструментами благодати в Его руках. Новая природа, новое предназначение – это добрые дела. И последнее – новый принцип жизни. Если Бог предназначил эти дела, если Он придумал эти дела, Он хочет, чтобы этими делами Он один был прославлен. Вот поэтому даже и делами мы не можем хвалиться, если делаем их по благодати. Говоря, укрепляйся, сын мой, в благодати, апостол Павел имел в виду, чтобы Тимофей, во-первых, понимал свою ответственность. И понимая свою ответственность, он понимал источник этой благодати. Эту благодать дает Господь через Слово Свое. И теперь этот один текст, друзья, он помогает нам еще раз увидеть, каким образом мы можем утверждаться в благодати, укрепляться в благодати, видя, где мы были, и зная теперь, что Бог совершил с нами, и зная теперь, что мы можем жить в этой благодати, мы можем одно сказать. Однажды Джон Уэсли сказал такие слова. Тот, который написал: «О, благодать, спасен тобой», когда он увидел свою жизнь в прошлом и увидел, что сделал Бог с ним сейчас, он говорит следующее: «Я еще не тот, кем я хотел бы быть, я еще не тот, кем я должен быть, но благодатью Его я уже не тот, кем я был». Я поэтому хочу сегодня спросить у тебя, дорогой друг, являешься ты ли сегодня действительно тем, кто по благодати, уже не тот, который был? И если сегодня среди нас есть те, кто еще живут в этой мрачной картине, Иисус Христос предлагает свою изобильную благодать. Для нас же, друзья, изучая подобные тексты, я хочу еще раз сегодня предложить для вас и помочь вам, и увидеть вместе с вами, что есть источник благодати, есть Слово Божие, и эта благодать возможна для каждого из нас. Пусть она станет действительностью в нашей личной жизни. Слава Господу за Его вот эту преизобильную благодать для каждого из нас. Пусть Его благодать совершает в нашей жизни то, что только Он один может сделать.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!